В нескольких милях от них молча стоял Энтрери, внимательно изучая склон горы. Он заметил бы огонек костра, но не сомневался, что четверо друзей постерегутся развести огонь, особенно если Кэтибри успела их предупредить. Позади него лежала закутанная в одеяло Сидния. Она никак не могла оправиться от удара, который нанесла ей пленница. Убийца размышлял над тем, не пора ли начать действовать в одиночку. Развивайся события так, как он планировал, Энтрери, не задумываясь, бросил бы волшебницу на произвол судьбы. Но сейчас ему необходимо было время, чтобы осмыслить сложившееся положение и решить, что делать дальше. Восход застал его глубоко погруженным в раздумья. Вскоре проснулась и Сидния.
«Джиердан!» — спросила она, едва открыв глаза.
И Энтрери, обернувшись, склонился над ней.
«Где Джиердан?» — снова спросила Сидния.
«Мертв!» — спокойно ответил Энтрери. «Как и голем!»
«Бог!» — выдохнула Сидния.
«Его засыпало камнями», — объяснил убийца.
«А девчонка?»
«Сбежала». Энтрери посмотрел на восток. «Когда я увижу, что тебе лучше, я уйду», — сказал он. «Наш поход закончен».
«Но он же так близко», — возразила Сидния. «Неужели ты решил прекратить погоню?»
Энтрери усмехнулся. «Хафлинг никуда от меня не денется», — жестко сказал он, и Сидния поняла, что он говорит правду. «Но наш союз расторгнут. Я займусь своей охотой, а ты своей. Но предупреждаю тебя. Если ты возьмешь то, что принадлежит мне, ты станешь следующей жертвой». Сидния задумалась над его словами.
«Где Бог?» — спросила она наконец.
Энтрери кивнул на восток. «На склоне за рощей».
«Помоги мне добраться туда», — попросила его девушка. «Я должна кое-что сделать».
Убийца помог волшебнице подняться и повел ее по тропе, решив, что расстанется с ней сразу же, как только она покончит с этим последним делом. За время их путешествия он начал испытывать к молодой волшебнице самое искреннее уважение. Она нравилась ему своей целеустремленностью, и убийца верил, что Сидния не встанет у него на пути. Она еще не была настоящей чародейкой, поэтому ей было не под силу справиться с ним. Обоим было отлично известно, что те добрые чувства, что он питает к ней, ни на мгновение не замедлят удар его кинжала в случае, если Сидния попытается хоть как-то помешать ему. Некоторое время она внимательно изучала заваленный камнями склон горы, после чего с многозначительной улыбкой обернулась к Энтрери. «Ты говоришь, что наш поход закончен, однако ты ошибаешься. Мы еще можем тебе пригодиться», — сказала она. «Мы?» — переспросил убийца. Сидния вновь посмотрела на склон.
«Бог!»
— громко прокричала она, внимательно наблюдая за грудой булыжников. Энтрери, не вполне понимая, что происходит, с интересом уставился на камни. Они не двигались.
«Бог!»
— на этот раз еще громче закричала Сидния, и, словно отвечая на ее призыв, камни чуть шевельнулись. Вот один из них откатился в сторону, после чего другой вдруг поднялся в воздух. Под ним, потягиваясь, стоял голем. Монстр был изрядно помят и исцарапан, но, судя по всему, совершенно не чувствовал боли. Отшвырнув камень в сторону, Бог подошел к ним и встал рядом с хозяйкой. «Голема не так-то просто уничтожить», — объяснила Сидния, искренне наслаждаясь восхищением, ясно читавшимся на обычно невозмутимом лице Энтрери. «У него есть цель, и его крайне сложно свернуть с пути.
«С пути, который ведет нас по следу эльфа», — рассмеялся Энтрери. «Что ж, идем вместе, Сидния. Продолжим наш поход».
Наступило утро, но друзья все еще не смогли открыть каменную дверь. Бреннер встал перед стеной и произнес длинную тираду, слова которой не имели ничего общего с волшебными заклинаниями. Вульфгар поступил иначе, рассудив, что эхо, гуляющее между колоннами, поможет им отыскать нужную точку. Он двинулся вдоль стены, постукивая по ней своим молотом. Ударяя по стене, клык защитника издавал мелодичный звон, что лишний раз подтверждало, сколь мастерски он сработан. Но вот Вульфгар в очередной раз опустил молот на камень, и тот провалился в пустоту, окутанную голубоватым сиянием. Варвар, не сразу сообразив, что произошло, испуганно отскочил в сторону. На стене появились трещины. Сомнений быть не могло, ему удалось открыть дверь. Кусок стены медленно отъезжал вглубь, и вскоре перед друзьями предстал первый зал скрытого в недрах горы города дворфов. В лицо им повеяло застоявшимся за многие столетия запахом старины.
«Ну, конечно же!» — завопил Бреннер. «Волшебное оружие! Только оно может служить пропуском вглубь горы!»
«Ты хочешь сказать, что, приходя сюда, гости должны были постучать по камню волшебным оружием?» — спросил Дзирт. Дворф кивнул и вгляделся в царивший внутри полумрак. Открывшийся перед ними зал не был освещен, однако дальше по коридору виднелась череда ярко пылавших факелов.
«Там что, кто-то есть?» — опасливо спросил Реджис.
«Не обязательно», — ответил Бреннер, на которого разом нахлынуло множество воспоминаний. «Эти факелы могут гореть очень долго, целую жизнь дворфа и даже дольше».
С этими словами он решительно шагнул в дверной проем, потревожив пыль, скопившуюся более чем за два столетия. Друзья молча последовали за ним. Пол входного зала был сплошь покрыт останками множества дворфов. Давным-давно здесь явно произошла жестокая битва. Последнее сражение воинов клана Боевого Топора перед тем, как они были изгнаны из родного города.
«Теперь я своими глазами вижу, что предания не лгут», — пробормотал дворф и повернулся к друзьям, чтобы объяснить им, в чем дело. «Когда я и другие молодые дворфы пришли в осевший камень, мы много слышали о великой битве во входном зале. Некоторые специально ходили туда, чтобы проверить, насколько верны эти слухи, но никто из них не вернулся».
Бреннер двинулся дальше, и друзья вместе с ним принялись осматривать помещение. Скелеты дворфов густо покрывали пол, в точности сохраняя те положения, в которых некогда приняли смерть отважные воины. Выкованные из мифрила, неподвластные ржавчине доспехи и оружие четко указывали, где покоятся останки воинов клана Боевого Топора. Вперемешку с ними лежали скелеты, одетые в иные доспехи. Можно было подумать, что дворфы сошлись в бою между собой. Загадка эта была неразрешима для живших на поверхности. Но Дзирт сразу все понял. Живя в подземном городе темных эльфов, он знал воинов-дергаров, злобных серых дворфов, союзников своего народа. Они были среди дворфов примерно тем же, что темные эльфы среди своих сородичей. Однако ввиду того, что другие, жившие ближе к поверхности дворфы,
Иногда докапывались до их коридоров и шахт. Вражда между ними подчас разгоралась сильнее, чем между народами эльфов. Скелеты Дергаров о многом поведали Дзирту, как, впрочем, и самому Бреннеру, который сразу сообразил, кому принадлежат необычные для его клана доспехи. И впервые понял, какая сила изгнала его народ из Мифрилхалла. Дзирт отлично понимал, что если серые все еще болтаются по шахтам горного города, Бреннеру будет нелегко отвоевать свою родину. Волшебная дверь сама собой закрылась за ними, и в зале стало темнее. Вульфгар и Кэти Бри, мало что видевшие в сгустившемся полумраке, взялись за руки, а Реджис вовсю копошился в пыли в поисках драгоценных камней и прочих сокровищ, которые могли заваляться среди доспехов. Бреннер тоже увидел кое-что интересное. Он подошел к двум, лежавшим спиной к спине скелетам. Пол вокруг них был сплошь завален костями серых дворфов. И уже одно это натолкнуло его на мысль о том, кто были эти двое, еще до того, как он увидел украшавшие их щиты гербы в виде пенящихся кружек эля. Дзирт подошел и встал рядом с дворфом, держась, впрочем, на почтительном расстоянии.
«Бангор, мой отец», — объяснил Бреннер. «Игорум, отец моего отца, король Мифрилхалла. Видишь, как они бились, прежде чем их сразили?»
Да, судя по всему, они были столь же доблестными воинами, как и их потомок, — согласился Дзирт. Бреннер молча принял похвалу друга и нагнулся, чтобы стереть пыль со шлема Гарумна.
«Это доспехи Бреннера, моего тезки, основателя нашего клана. Думается мне, что перед тем, как сложить головы, король проклял это место», — сказал он, — «потому-то серые сразу после боя смылись отсюда и никогда больше не возвращались в Мифрилхалл, и даже не взяли трофеев».
Дзирт согласно кивнул. Подобное объяснение представлялось ему вполне правдоподобным. Он прекрасно знал, какая чудовищная сила заключалась в проклятии, которое налагал король в момент, когда рушилось его королевство. Бреннер благоговейно собрал останки Гарумна и унес их в соседний зал. Дзирт не пошел за ним. Он отлично понимал, что сейчас дворфу необходимо побыть одному. Эльф подошел к Вульфгару и Кэти Бри и принялся объяснять им, что произошло в этом зале в последнее мгновение Мифрилхалла. Они терпеливо ждали Бреннера, представляя, как могло развиваться сражение, и вскоре перед их мысленным взором предстала картина жестокого боя. Друзья, словно наяву, услышали звон стали и воинственные крики отважных дворфов из клана боевого топора. Тут вернулся Бреннер, и воображаемая картина сражения мигом померкла перед тем, что они увидели. Реджис, испугавшийся, что один из призраков прошлого вернулся, чтобы схватить его за руку, выронил те несколько драгоценных камней, которые ему уже удалось подобрать. Исцарапанный в боях щит Бреннера остался в соседнем зале. Его зазубренный и помятый однорогий шлем был привязан к заплечному мешку. Дворф был с головы до пят облачен в доспехи своего героического тезки. На щите из чистого золота сияла пенящаяся кружка эля, а шлем был украшен тысячей переливающихся всеми цветами радуги драгоценных камней.
«Увидев все собственными глазами, я признаю предания истинными!» — громко прокричал дворф, потрясая над головой топором, выкованным из чистейшего мифрила. «Гарумн и мой отец мертвы, Поэтому я провозглашаю себя восьмым королем Мифрилхалла.